Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. Наш любимый прекрасный Мельбурн остается во власти коронавируса и ограничений, город и его жителей очень жалко. И чтобы немножко подбодрить вас, мы решили записать интервью с человеком, который не только отлично знает этот город, но и написал замечательный роман, действие которого разворачивается в декорациях Мельбурна. У меня на связи писательница Алиса Хансес, автор романа «И вянут розы в зной январский», который вышел в издательстве АСТ в 2013 году. Алиса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда начинаешь читать книгу, первое, что бросается в глаза, это та огромная работа, которую вы проделали. У меня сразу представляетесь вы, сидящая где-то в библиотеке Виктории, и вокруг вас множество книг с названиями, бытоописаниями, гравюрами, иллюстрациями и так далее. Расскажите, пожалуйста, о том, как строилась ваша подготовительная работа, как вы собирали данные, работали с источниками, чтобы вот настолько живо, подробно и точно воссоздать картину того времени.
Да, вы совершенно точно себе представили, потому что действительно город за 100 лет очень сильно изменился, и, в общем, большую часть декораций приходилось восстанавливать по каким-то старинным фотографиям, книгам и прочим источникам. И именно библиотека Виктории была главным местом, где я проводила больше всего времени. А вообще, когда я только приступала к работе, мне казалось, что эта библиотека — это что-то вроде Ленинки, в которой нужно получать какой-то читательский билет, что там будут сидеть какие-то строгие тетеньки-библиотекарши. Но на самом деле оказалось, что туда просто может прийти любой человек с улицы и войти в читальный зал и взять первую попавшуюся книгу и читать. Собственно, поначалу я именно так и делала, но потом, когда мне понадобились источники из закрытых хранилищ, мне пришлось получить читательский билет, это было просто, быстро, и я получила доступ вот ко всем сокровищам этой библиотеки, потому что там хранится все, что связано с историей Мельбурна и штата Виктория с самого начала их основания. Поэтому, да, я проводила там часы, я держала в руках эти хрупкие, эти рассыпающиеся журналы конца XIX века, я читала газеты того времени, которые на микропленках существуют, их нужно вставлять в специальный аппарат, и потом ломать глаза, читать этот мельчайший шрифт, который, потому что газеты были большого формата, но мелким шрифтом набраны. Сейчас уже большая часть этих газет существует в оцифрованном виде, и можно просто найти в интернете, открыть сайт и посмотреть, и даже там работает поиск по ключевым словам. Можно что-то найти. Когда я только начинала работать над книгой, ничего этого не было, и, в общем, приходилось тратить очень много времени на работу с газетами, но это было все безумно интересно. Я читала путеводители по Мельбурну конца XIX века, я читала журналы, я смотрела фотографии, архитектурные планы, и, в общем, это все было невероятно интересно само по себе.
Вы так увлеченно об этом рассказываете, тоже прям одно удовольствие слушать.
Ну, мне просто очень интересен Мельбурн, интересна его история, еще была интересна еще до того, как я начала писать книгу. Вот, поэтому, да, вот во все это погружаться было очень здорово.
Вот аннотация к книге на сайте «Лабиринт». Еще одна революция начала 20 века. Революция, которая вывела женщин из многовековой тени мужчин. 20-летняя Делия, приехав из провинции в блестящий столичный город, чувствует себя рожденной заново. Здесь праздное, богато разодетое высшее общество соседствует с веселой и пестрой богемой. Здесь за каждым поворотом скрываются чудеса и сюрпризы. Но так ли безобидна шумная столица? Делия рискует, потеряет ли она себя или, наоборот, найдет.
А вы к тому моменту, когда решили приступить к работе над романом, действие которого будет в Мельбурне разворачиваться, давно уже жили в этом городе?
Я жила год. Но дело в том, что до того, как я приехала в Мельбурн, я уже этот город полюбила как бы заочно, там случайно купила книгу когда-то и просто влюбилась в тот образ города, который представлен на этих страницах. Книга «Путеводитель по Мельбурну», просто англоязычная, с фотографиями. И тогда мне показалось, что этот город может быть очень мне близок. И когда я приехала, действительно, да, я стала узнавать там какие-то объекты, которые я видела на фотографиях, стала узнавать этот дух, атмосферу города. И поэтому, конечно же, когда у меня появилось желание написать роман, я подумала в первую очередь про Мельбурн, который мог бы стать такой красочной декорацией для романа.
Это очень органично звучит, да, писательница, которая влюбилась в город по книге.
Ну вот да, да, вот как-то у меня вообще так часто получалось в жизни, что я мало путешествовала, но я очень много городов и стран открывала именно через книги, и как-то вот, может быть, это даже какие-то даже более яркие впечатления мне давало, чем реальное знакомство с этими местами.
Помогло ли такое погружение в город при подготовке к написанию романа адаптироваться к новой стране? Или вам это не было нужно, вот адаптация?
Ну, у меня как бы, да, у меня так получилось, что у меня не было адаптации, тем более болезненной адаптации. И город изучать я начала вот в самые первые дни, недели, когда только сюда приехала. То есть я просто могла там сесть на поезд, поехать на конечную станцию какой-нибудь ветки, выйти и гулять, изучать новые районы, парки. Но вот эта вот работа над романом, она задала вектор. То есть я стала уже изучать целенаправленно историю, узнала очень много каких-то интересных фактов и мест, которые, может быть, я не добралась бы до них, если бы я просто, вот, просто гуляла по городу, просто читала о нем. То, конечно, то есть это дало мне, дало возможность узнать город лучше.
Вы вообще исследователь по натуре?
Как сказать? Если я что-то действительно люблю, то мне становится интересна эта область со всех сторон, и я в нее люблю очень глубоко погружаться, вот за что бы я ни бралась. Но нельзя сказать, что таких областей много в жизни.
Ну вот вторая вещь, которая сразу вызывает такое приятное удивление, это то, насколько органично в книге на русском языке, написанной русской писательницей, вплетены все вот названия улиц, площадей, зданий. И даже если не видеть имени автора, то может вообще возникнуть впечатление, что это переводная, да, литература.
Да, я слышала такие отзывы. Там действительно много географических названий. Каждая глава названа по месту, где она начинается. То есть это может быть улица или район, или какое-то здание. Поэтому, конечно, названий было много, нужно было с ними работать. Я придерживалась традиционных правил, принятых для перевода художественной литературы на русский язык. Когда, в частности, название улиц мы не переводим, вставляем как есть. Там, если у нас есть Сент-Килда Роуд, мы так и пишем. А названия районов мы тоже обычно не переводим, но я могла это правило нарушать, если мне казалось, что это будет более органично звучать для русского уха. То есть, например, если у нас есть Западный Мельбурн, я пишу Западный Мельбурн, напишу Вест Мельбурн, потому что как бы это район города. Если бы был населенный пункт Вест что-то, Вест Кёрби, например, я писала бы именно в таком виде. А с названиями зданий, там, в частности, название усадеб, или название офисных зданий в центре, тоже я в основном старалась их не переводить, передавать, как они есть, там Temple Court, например. А исключением стало одно из главных зданий, которое там упоминается, один из символов романа, это APA или Australian Building, который я назвала «Австралийский дом». Mm-hmm. Просто потому что мне показалось, что австралийское здание написать, ну, это как-то будет, ну, как-то не по-русски.
Да, да, согласна.
Вот. Поэтому, да, то есть мы как бы используем существующие правила, но мы можем нарушать единообразие, если мы чувствуем, что так будет лучше звучать в тексте.
Город, зыбко колышущийся в горячем воздухе, подхватил их и понес рядом со звенящими трамваями и рычащими авто, накрыл благодатной тенью могучего гранд-отеля, выпятил гордо огромную парадную лестницу парламента, венчаемую где-то высоко античной колоннадой. Дальше, мимо бронзового генерала Гордона, который бесстрастно проводил их взглядом, скрестив руки на груди, и направо на Коллинз-стрит. Город температурил, как в лихорадке, яростно сверкал витринами и щетинился расческами телеграфных столбов. «Смотрите на него!» — восклицал проводник в языческом экстазе и указывал хлыстом вверх, где вонзались в густую лазурь готические шпили и тянулись прекрасные до боли стрельчатые арки дома Риалто. Где-то тут, рядом с Риалто, у Делии перехватило дыхание от восторга, и она вмиг пропала, погибла, очнувшись только у птичьего фонтанчика, которому заботливо привез их мистер Вейр. Последний раз они пили еще дома, и он словно понял это, остановил лошадь и ждал, пока они по очереди приникали губами к тепловатой, но все равно восхитительно сладкой струе.
Вы сказали, что вы уже слышали о том, что похоже на перевод немножко. Вы как к этому относитесь?
Ну, нет, там было так сказано, это очень приятно было сказано, что вот автор, такое ощущение, что автору переливали несколько раз австралийскую кровь, что это настолько воспринимается естественно, что автор вот внутри вот этого всего,
да.
И просто переводчик это перевел. Ну, конечно, приятно, то есть это как бы признание тех достоинств книги, которые относятся именно к ее достоверности, что ли. Когда ты читаешь, ты веришь, что это написал человек, который сам это все чувствовал. Это очень важно, потому что, действительно, когда автор пишет о чем-то, он старается в это проникнуть так глубоко, как может, пережить это, пропустить это через себя. То есть не просто мы пишем о какой-то там, о какой-то далекой стране, о каком-то далеком времени, потому что тогда действительно тогда люди были другие, они мыслили по-другому. И когда ты стараешься их понять и передать, именно передать их психологию, как бы это все создает вот это вот ощущение достоверности, когда мы читаем книги, мы просто туда проваливаемся, и мы верим автору. И вот это очень ценно.
Такое точное слово вы использовали — достоверность. Действительно, я подтверждаю как читатель, что есть вот это ощущение достоверности абсолютное. А еще есть вот это очень приятное ощущение узнавания каждый раз, когда видишь, например, название новой главы или читаешь о маршруте героя, ты очень легко это все себе представляешь, опять же, за счет вот такого подробного описания. И тебе кажется, что да, ты тоже можешь пройтись, и как будто бы даже ты видишь Мельбурн таким, каким он был вот в начале прошлого века.
Ну вот это очень здорово, потому что Мельбурн действительно был потрясающим городом, это же сейчас как-то мы, наверное, не помним и не думаем об этом, но Мельбурн на рубеже веков был один из крупнейших городов мира, одним из самых развитых городов мира, где появились там лифты, канализация, одновременно с крупнейшими городами Европы и Америки, даже чуть раньше. И это был очень крупный, красивый, развитый, интересный город. К сожалению, мало что от него осталось, потому что в 50-е и 60-е годы была такая мода сносить старые здания, просто потому что они старые, как-то особо не думая о том, что у них есть там какая-то своя ценность, и строить на их месте такие стеклянные коробки. Ну, тогда были такие настроения по всему миру. И на вот этой волне, к сожалению, очень много зданий прекрасных в Мельбурне были снесены. В это время чуть позже. Но что-то осталось. Вот мы можем прийти, например, в Карлтонские сады и погулять там, примерно увидеть то же, что видели герои, хотя тоже мало что осталось от выставочного прекрасного здания, внесенного в фонд ЮНЕСКО. А мы можем поехать на город Данданонг, там подняться по 1000 ступеней, где гуляли герои, посмотреть на город издалека. Вот. Мы можем прокатиться на лодочке по Яре. Ну, то есть, конечно, мы можем просто, да, можем прогуляться по городу, представить, как это все, где это все происходило.
Ой, хотелось бы сказать, что мы можем, на самом деле мы не совсем сейчас можем это сделать, и такая тоска накатывает от этого, потому что прямо хочется взять книгу как путеводитель в том числе и пройтись по этим всем местам.
Да, к сожалению, сейчас с этим немножко проблемы, но все-таки будем надеяться, что рано или поздно все закончится.
У меня вот такой есть вопрос. Одна из главных героинь романа не слышит. Почему так? Что для вас вот эта тема инвалидности в искусстве и литературе, насколько она для вас важна? Почему вот вы решили такого героя привести? Потому что я так понимаю, что 2013 это еще не, скажем, не время инклюзии в искусстве и литературе.
Дело в том, что эта книга написана на основе сюжета, который был придуман еще в конце 90-х годов. То есть тогда это были просто какие-то такие наметки, были главные герои, были какие-то такие, ну, основы отношений между ними. Мне казалось, что это интересно, я с этой идеей играла, потом я как-то немножечко ее забросила, потому что я писала всегда короткие рассказы, мне казалось, что роман настоящий никогда не потянул. Вот. А потом, когда мне уже в Мельбурне захотелось написать что-то большое, я вспомнила эту историю, я использовала. И там изначально уже была глухая героиня, я решила оставить ее так, как есть. И поскольку вот я взялась за такого героя, мне пришлось, естественно, погружаться глубоко в эту тему, это тоже было очень интересно.
Вы там много описываете, в том числе жестовый язык, вы изучали его тоже ради романа, нет?
Да, я пошла на курсы, то есть несколько мест в Мельбурне, где можно пройти курсы. У меня был сам базовый уровень, то есть где-то месяц длились эти занятия, но там дали достаточно много знаний, то есть алфавит, основы лексики, основы синтаксиса, и было безумно интересно это изучать, потому что, наверное, многие не знают, что жестовый язык — это не просто какая-то пантомима, а просто что-то там, какие-то знаки, это настоящий язык с точки зрения лингвистики, в котором есть, в частности, даже диалекты. И жестовых языков очень много на свете, практически в каждой стране свой, даже в нескольких странах по нескольку, и где-то они даже имеют статус второго официального языка. Вот. В Австралии принят язык, который был сделан на основе одного из британских, он называется Аслан. Если человек глухой от рождения, и он изучает этот язык как свой первый родной язык, это сказывается на его мышлении даже, потому что язык влияет на наше мышление. И было очень интересно погружаться в психологию глухих людей тоже. И в то, как социально, как они себя чувствовали 100 лет назад. Как это выглядело, как к ним относились, как они себя воспринимали. То есть вот эта тема, она обширная, и очень было интересно с ней работать.
На сцене появился священник средних лет в литургическом облачении, а за ним седовласый джентльмен в старомодном черном сюртуке. Все встали. «Господь Всеблагой!» — услышала Делия и вздрогнула. До того привычным стало ей за эти дни безмолвие. Руки переводчика ожили, взметнулись. Он был теперь похож на дирижера. После краткого вступления запели гимн. Ни органа, ни пианино здесь не было, и голос священника, звучный и ясный, одиноко летел с кафедры в неслышащий зал. Делия смешалась. Она не знала, петь ей вслух или присоединиться к остальным, чьи руки слаженно и четко выводили слова гимна. Она чувствовала себя так, будто попала на молитву в китайский храм. До того странным казалось все вокруг.
Ну, наверное, очень сильно изменилось, да, за этот век отношение к людям?
Да, да, разумеется, разумеется. Потому что вот 100 лет назад, чтобы быть полноправным членом общества, нужно было стараться. Никто не делал бы тебе скидки на то, что ты глухой, и как бы это твои проблемы, ты должен влиться в общество, должен научиться читать по губам, должен стать таким, как все. В противном случае просто к тебе относились как человек второго сорта. Ну, может быть, там, жалостью в лучшем случае. Но уже тогда были достаточно, были какие-то социальная поддержка, главным образом сами глухие. У них были общества, они проводили собрания, поддерживали неимущих в своем кругу. У них были церковные службы для глухих, сурдопереводные. То есть они старались, чтобы глухие как бы тоже имели свой круг, чтобы у них был шанс как-то, в общем, себя в жизни проявить, чтобы там, они получали образование, могли найти работу себе. Вот. Но, естественно, отношение общества было совсем не таким, как сейчас. В общем, ни о какой инклюзии, естественно, речи тогда и не шло.
Алиса, я вас хотела спросить о ваших работах после этого романа. Было ли написано что-то еще крупное, или, может быть, рассказы еще выходили?
Я написала несколько рассказов, и у меня была сразу после романа я написала повесть «Дух геометрии». Это история о непростых отношениях матери и дочери, которые волей судеб показались на разных концах света. Мать в России, а дочь на Тасмании. Поскольку я сама очень люблю Тасманию, мне, опять же, было очень интересно работать, писать в этих декорациях. И я за один год 3 раза, по-моему, летала в Хобарт, потому что, как художники говорят, на пленэр, то есть чтобы посмотреть, побывать в этих местах. И вот сейчас я только что дописала новую книжку, тоже повесть, вот буквально за пару карантинных месяцев.
То есть вот, вы использовали это время?
Да, у меня так получилось, что карантин очень мало повлиял на мою жизнь, и я обнаружила, что я достаточно легко мирюсь с отсутствием каких-то путешествий, культ походов, если ты чем-то занят. И поскольку мне было чем заняться, то, в общем, пока не особо страдаю от карантина. Но, в общем, да, так получилось, что время использовала очень, очень удачно.
Расскажите немножечко про новую повесть.
Новая повесть об искусстве, о таланте, о творчестве. Меня эта тема давно интересует, тут мне захотелось поразмышлять на эту тему. Книжка очень короткая, написалась очень быстро, очень легко, и сейчас она находится в стадии редактирования, и потом будем смотреть, как сложится ее судьба, потому что все-таки короткую книгу издать довольно трудно, потому что есть определенный формат.
А те повести, о которых вы говорили, которые вы написали после романа «И вянут розы в зной январский», где наши радиослушатели могли бы почитать их?
Книга «Дух геометрии» существует в электронном виде. Она продается в онлайн-магазинах, таких как Озон, Амазон, Литрес, вот на этих сайтах. А новая повесть, вот как я уже сказала, она находится в стадии редактирования, пока потом, в общем, посмотрим, тоже наверняка ее можно будет найти в интернете.
Ну, я добавлю, что роман «И вянут розы в зной январский» Алиса Хансес тоже можно купить и почитать на всех таких популярных онлайн-площадках, онлайн-магазинах, в электронном виде она есть.
Да, совершенно верно.
Алиса, спасибо вам огромное, очень интересно.
Спасибо вам.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.